якобы из России поставляется топливо танкерами в Корею. Это возможно, конечно, хотя о каких-то больших поставках говорить не приходится, поскольку вся торговля где-то в последние годы на уровне 10 миллионов долларов. Вряд ли Россия может действительно способствовать наращиванию военного потенциала именно через свои поставки. Советский Союз еще в свое время был поставщиком КНДР высокооктанового бензина, потому что он не производился ни в Китае, ни в КНДР. А также авиационный керосин мы поставляли, и сейчас вот поставляли уже в российские времена. Может быть, речь идет об этом?
Вот эти странные, как минимум, отношения с Пхеньяном для Москвы – это инструмент влияния на Дальнем Востоке? Или все-таки тут сильна и, я скажу так, важность памяти о старой советской дружбе с режимом Кимов? Ведь нынешний Кремль все чаще говорит о преемственности, о наследовании в кавычках лучших советских традиций. Как тут сочетаются практицизм и имперскость?
Мне кажется, что это просто инерция идет. Россия действительно хочет играть какую-то роль и могла бы играть большую роль на Корейском полуострове. И, в общем-то, ключ к нашему участию там лежит через Пхеньян. Но любые отношения, они требуют какого-то материального наполнения. Мне кажется, что Россия пытается что-то сохранить на Корейском полуострове и каким-то образом восстановить свое влияние. Когда-то ведь 90% торговли замыкалось на Советский Союз, не северных корейцев. Теперь-то это не так. Теперь 90% приходится торговли на Китай.
А то, как выглядит Москва в глазах международного сообщества, поддерживая дружбу с самым одиозным режимом в мире, со страной-изгоем, это не принимается в расчет?
В последнее время российская дипломатия на такие вещи не обращает внимания. Она проводит ту политику, которая считает нужный для себя в Кремле. Они не обращают внимания на то, что действительно это одиозный режим, который нормальные, так сказать, страны проходят мимо него.
История международных санкций против Северной Кореи в последние два десятилетия – это история, в общем, противодействия этому процессу со стороны России и со стороны Китая. И как менялись за последнее время позиции сторон?
Если раньше и Россия, и Китай выступали против санкций, то теперь все-таки они формально их поддерживают. Хотя всегда оставляют какие-то лазейки.
О том, какими именно ядерными силами располагает Пхеньян, все время много говорят и много спорят. Последние данные американских ученых – не меньше 20 боеголовок. Это не считая средств доставки. А вот каковы ваши оценки?
Да, здесь я склонен верить американцам. Они исходят из своих разведывательных каких-то данных. В любом случае, говорить и повторять слова Ким Чен Ына о том, что он достиг ядерного паритета с Америкой, я бы не стал, конечно. Или он не понимает, что он говорит, или, так сказать, это неправильный перевод.
Вашингтон сейчас уверен, что Ким Чен Ын под давлением обязательно сядет с ним за стол переговоров. Реально это перспектива? Потому что за стол переговоров уже 20 лет он садится. И отец его садился, а до этого дед.
Когда они не сядут, им это не нужно. Им нужно выжить. А для того, чтобы выжить, им нужно иметь ядерное оружие. И никогда они не будут разговаривать в ближайшее время, по крайней мере, на тему ликвидации его. Сейчас они занимают достаточно хорошую, я бы сказал, с их точки зрения позицию. Потому что они шантажируют весь мир. И никаких переговоров, конечно, в ближайшее время. Они будут только в той мере, в тактической. Так как сейчас идут переговоры с Южной Кореей. Сейчас, чтобы забыло мировое сообщество об этих всяких ядерных их испытаниях и немножко, так сказать, отступило со своими санкциями.
Откуда тогда у Запада вновь и вновь появляется уверенность, что Северную Корею за стол переговоров можно усадить? Так же считают и в Вашингтоне, и в Европейском Союзе, в Японии. Но ведь уже идут годы, даже десятилетия. А Пхеньян все морочит голову.
Американцы и европейцы не понимают, что такое корейцы и что такое вообще Восток. Японцы, кстати, вряд ли относятся к этому точно так же, как американцы, поскольку они знают и корейцев, и сами являются восточными людьми, знают эту специфику. Я думаю, что это просто, так сказать, непонимание или нежелание понимать, вернее. Потому что и в Штатах, и, естественно, в Европе есть специалисты по Востоку, и они это прекрасно понимают. Но публично это не хотят высказывать для того, чтобы не представлять так страну. Воевать никто не хочет, это тоже понятно.
Поэтому вообще Дональд Трамп говорит, что ядерная программа КНДР и вообще КНДР – это главная международная проблема, которую он должен срочно решить. Почему он именно так расставил приоритеты?
Трамп, как президент, должен остаться в истории как президент, который что-то решил. Он амбициозный человек, и это нормально. Северная Корея действительно сейчас представляет политическую аномалию. Маленькая страна, которая дергает за усы тигра, и при этом тигр ничего не может сделать. Я не исключаю развязывание военного конфликта на полуострове, потому что слишком остро стоят все вопросы, и слишком много там оружия скопилось и вокруг этого полуострова.
И как в таком случае поведут себя Пекин и Москва? Это чем грозит?
Пекин связан договором, помимо всего прочего, с Северной Кореей, от которого мы отказались в свое время, в 90-е годы. Так что для Пекина это прямое вовлечение. Что касается России, то, по-моему, мы тоже не можем не пострадать, потому что мы имеем 17-километровую границу. Так сказать, соседям тоже достанется, что называется. Волей-неволей и Россия, и Китай будут втянуты в это дело.